Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 5 апреля, среда. С вами Татьяна Якубович. И говорить будем о таком. В Краматорске потоп из-за прорыва дамбы. Украинская разведка видит Донецк как на ладони. Армия Украины провела успешную контратаку возле Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны в своем отчете. Аналитики говорят, что российские войска отодвинули на северо-востоке от Авдеевки, а именно возле Новоселовки. И ВСУ подошли впритык к этому населенному пункту. Напомню, что сама Авдеевка в полукруге, и агрессор пытается постоянно ее окружить. Тем временем США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. И вот что в нем. Боеприпасы для Патриот, Хаймерс, артиллерии 155 и 105 миллиметров, танков, минометов, ПТРК ТОВ и другое вооружение. То есть Запад пока видит украинскую контратаку без атакамс и F-16. Будем сегодня разбираться, почему, что даст Украине новая программа сотрудничества с НАТО, которую одобрили накануне министры иностранных дел стран Альянса. И с нами эти темы будут обсуждать Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра «Стратегия-21», и Игорь Тодоров, заместитель главы Координационного совета Общественной лиги Украина-НАТО. Ну а также будут в студии мои коллеги со своими важными и интересными темами, поэтому оставайтесь с нами на этот час. Я также напоминаю, что уже работает наш телефон, именно обычный эфирный наш традиционный номер 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Ну и, как и раньше, можно звонить в Telegram по номеру 095 151 9505 и по этому же номеру писать нам в Viber. Ну, начнем мы, как всегда, с карты фронта.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки армия Украины отбила более 30 атак в Бахмуте и возле Богдановки на северо-запад от него. В городе идут бои в центре. По данным Дипстейт, российские войска взяли под контроль завод «Азом» и кварталы между заводом и центральной площадью города. По направлению от Бахмута к Северску ВСУ отразили штурм на юг от Спорного. В районе Лиман-Кременная-Купинск армия Украины отбила атаку на юг от Кременной. Дипстейт говорит об активизации противника в районе Новоселовского и Куземовки. По западному краю Донецка отбиты штурмы населенных пунктов вокруг Авдеевки, Новокалинова, Северного, Первомайского и отражена атака на Марьинку. Дипстейт отмечает, что российским войскам не дали улучшить свое тактическое положение возле Марьинки и Первомайского.
Ну вот, краткий обзор событий на фронте, но сегодня в эфире мы будем подробнее разбирать, как обычно, какая там динамика. Сейчас с нами будут Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра «Стратегия-21», и эксперт из Общественной лиги Украина-НАТО Игорь Тодоров. Ну и к военному обзору добавлю, что по Дружковке был прилет, вероятно, из РСЗО, и давайте посмотрим, какие там последствия.
У вашего человека так...
Да.
А в якому він стані зараз?
Не знаю.
Сказали, що оказують помощь, все.
Тут було, страх Господній, що я в хаті присіла.
Тобто швидко все сталося?
Да, да, да. Это в течение, наверное, 5 минут.
Угу.
Тут недолго это было. Если б тут долго, то тут вон газ и улицы б не было.
Ну, а ви зараз допомогти прийшли сусідці?
Да, 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 я сусідка.
Спасибо,
да.
Большое. Помогай.
Ну а в Краматорске потоп из-за прорыва шлюза дамбы. Там подтоплено около 260 домов и 30 улиц, то есть вот прямо часть города. И некоторых людей даже пришлось из-за этого эвакуировать из затопленной местности. Спасатели сейчас ликвидируют последствия этого прорыва. Конструкцию дамбы укрепляют мешками с песком. И с Сергеем Горбатенко, который сейчас с нами на связи, мы подробнее обсудим, что там сейчас происходит. Сережа, приветствую тебя.
Добрый день.
Ну, расскажи, был ты на месте, как там обстоят дела, как выглядит это подтопление? По крайней мере, то, что мы видели на видео, выглядит просто как горная река.
Час назад Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций отчиталась о том, что ситуация более-менее стабилизирована, а уровень воды в этом пруду, а также в реке Бычок, в которую впадает вода из этого пруда, сейчас стабилизировался. Спасателям поступило 17 заявок на откачку воды из частных домов. Из этих 17 адресов на 4 адресах воду уже откачали. А вчера руководство области заявило о том, что эвакуировали 17 человек. Так вот, по состоянию на сейчас, в пункте временного пребывания, который оборудовали местные власти, находится там 8 человек, и с этими людьми сейчас работает психолог. Вот, так что видим, что ситуацию вот совместными усилиями областных властей, местных властей удалось стабилизировать. Я хотел бы сказать нашим слушателям, многие говорили о том, что прорвала дамба или плотина. Это не так. На самом деле частично разрушился водосливной шлюз, и именно поэтому огромный поток воды хлынул на улицы.
Сережа, есть версии какие-то, может ли это быть связано с боевыми действиями? Все-таки в зоне поражения находится этот шлюз, и мог быть и удар по нему, или никаких прилетов не было, и какие-то другие причины этого разрушения?
Ну, для того, чтобы осуществить удар по этому шлюзу, российским войскам пришлось бы применить дорогостоящее высокоточное оружие. Сейчас это нецелесообразно, и все мы видели фото и видео этого разбитого шлюза. Просто от старости, а также под напором воды он, собственно, и разрушился. Но я хотел бы также еще рассказать о том, что в Краматорске и окрестностях вот с 15 часов 20 минут сегодняшнего дня я насчитал 7 взрывов. Из этих 7 взрывов приблизительно в 5 случаях потом рвались кассеты. То есть на моей памяти вот за больше чем год полномасштабного вторжения впервые вот окрестности города подвергаются такому мощному обстрелу. И 2 прилета было одиночных, были мощные взрывы. Ну, возможно, это из 300, официальной информации пока нет. Ну, действительно, где-то час назад окрестности Краматорска подверглись мощному обстрелу.
Сережа, а видишь ты какую-то связь между обстрелами вот тыловых городов, да, Краматорска, Славянска и ситуацией под Бахмутом? Вот мы рассматривали ее постоянно, как российские войска постепенно приближались и вдоль трассы на Славянск, и вдоль трассы на Константиновку, соответственно, расстояние для обстрелов у них становилось все меньше. Видишь ли ты какую-то связь? Сейчас там, ну, динамика такая, что, в принципе, их остановили, и идут бои постоянно все за одни и те же села, то есть прогресса вокруг Бахмута у них нет в последние недели.
Прогресса вокруг Бахмута нет, но тем не менее, если посмотреть по карте Deep State, расстояние между территориями, которые сейчас временно находятся под контролем оккупационных войск, и провести линию до любого города Донецкой области, например, до Славянска, Краматорска, Константиновки или Дружковки, мы видим, что все эти города находятся в зоне поражения реактивных систем залпового огня. И уже прилетали ураганы в Краматорск, прилетали неоднократно в Константиновку. Сегодня ураганы прилетели, возможно, ураганы, очень похоже на это, прилетели в Дружковку. И мы видим, что все-таки российские войска, чем ближе подходят к населенному пункту, тем они стараются максимально разрушить его инфраструктуру. Мы это видели и в Северодонецке, и в Лисичанске, к сожалению, в Бахмуте, и теперь это происходит и здесь.
Спасибо. Это был Сергей Горбатенко из Краматорска. Ну, вернемся мы еще сегодня с экспертами к обсуждению оперативной обстановки на фронте. А сейчас присоединяю к нашему разговору Александра Демченко, моего коллегу. Привет, Саша.
Привет.
Будем мы обсуждать интересное видео, которое появилось от группы, которую называют «Птахи Мадяра». Известный аэроразведчик, командир подразделения аэроразведки Мадяр, опубликовал видео, где как на ладони виден Донецк. Донбасс-арена и другие объекты поражают четкость этого видео, ведь оно, вероятно, снято с очень большой высоты, потому что площадь съемки огромная. И мы решили рассмотреть, что там видно, что важного можно заметить на этих съемках. Саша, расскажи, что ты заметил.
Ну, во-первых, видео опубликованное действительно очень удивляет качество изображения. Сам Мадяр, это вот известный разведчик, который его опубликовал, отмечает, что на кадрах, там, где вот видно Донбасс-арену, снимают они, можно рассмотреть каждое отдельное сиденье на стадионе. Также, судя по количеству экранов в этой комнате, где сидит Мадяр, когда рассказывает об этом видео, можно сделать вывод, что на самом-то деле этих аппаратов сразу несколько летает, потому что абсолютно разные точки города с разных ракурсов и транслируются на несколько экранов. И вот давайте, наверное, посмотрим первое видео, первый фрагмент. Я специально замедлил видео для того, чтобы можно было подробнее рассмотреть. Вот мы тут видим отлично Донбасс-арену вот на первом видео. И видим Донбасс-арену, спорткомплекс «Олимпийский». и улицу Челюскинцев между ними в направлении центра города.
Чуть дальше.
Там можно отметить, что вот отсюда, вот с этого места, как раз где они снимают, да. Вот.
Саша, я правильно понимаю, он завис прямо над Донбассом?
Да, да. Ну, того, вот не, такое... прямо над ним, ну, где-то рядом, и вот в направлении центра города снимает. И вот мы видим Донбасс-арена, слева спорткомплекс Олимпийский, справа, то есть смотрит аппарат этот в сторону центра города, и улица Челюскинцев, одна из центральных улиц города, Донецка, между ними. Я еще раз отмечу, что вот если... прямую линию от этого места прочертить до ближайшей точки линии фронта, это не менее 11 километров. Это вот где-то там у тебя Пески, Водяное, вот в том
то
направлении.
То есть далекий,
достаточно,
да,
далеко.
Маршрут полета этого,
да,
было.
И вот второе видео покажем. На втором видео можно очень хорошо рассмотреть известное в Донецке место. Это Шахтерская площадь, и там вот памятник шахтеру. Это вот место очень хорошо известно не только там дончанам, но и людям, которые приезжали. Вот это один из символов Донецка. И на этом же видео видим торговый центр Донецк-Сити, вот он, и улицу Артема, которая проходит возле него. И что интересно, в этом тут видно ракурс съемки из центра города. То есть мы можем представить себе, ну это то есть из центра города в направлении к окраине города.
То
мы
есть
можем,
дрон залетел достаточно далеко. Да, и как бы смотрит из Донецка в сторону подконтрольного.
Город. И вот мы видим, он разворачивается, камера на улицу молодых шахтеров. И то есть мы видим как бы вот в отдалении окраины города, как раз которые подходят к линии фронта. То есть получается, что он залетает в центр, и из центра снимает, не так, что он где-то возле линии фронта, а из центра города. И третье видео. На третьем видео можно опять увидеть вид на Донбасс-арену, центр города. И возле Донбасс-арены видим гостиничный комплекс «Виктория» и музей Второй мировой войны. И вот мы видим памятник твоим освободителям Донбасса. Это вот как раз там недалеко от Донбасс-арены, тоже достаточно близко к центру города. И в этом же видео есть вот, видим, промзона, сложно определить, где это именно в Донецке, но интересно, что вот хорошо видно танк, который стоит, и его снимают, и причем настолько четкое изображение, что мы видим не только сам танк, как это обычно вот на Google картах, например, можно увидеть, можно рассмотреть модель танка, даже видно, что у него открыты люки, и вот экипаж на броне находится, то есть настолько качественное изображение съемки, что можно определить даже там модель танка, и что видно, где он стоит, сколько там людей на нем находится и так далее. Мы не можем сейчас сказать, не знаем, что это за летательный аппарат, какой это тип
БПЛА. И много ли таких летательных
аппаратов? Много ли таких, да, и что это вообще за камера такая. А еще другой момент в том, что мы знаем, что над самим Донецком работают системы и ПВО, и которые сбивают и летательные аппараты, и все, что там подлетает к городу, это раз. А другое, еще работают же системы РЭП, которые глушат эти управления этими летательными аппаратами, пытаются их уничтожить, посадить. Ну, а тут мы видим, что достаточно много видео хорошего качества, которое неспешно снимают, и при этом этот летательный аппарат спокойно себе летает над городом.
Ну, а вот по видам самого города, какие-то, может, ты заметил изменения, что привлекло твое внимание по интенсивности уличного движения? Какие-то объекты, возможно, претерпели изменения?
Мы не знаем, какая это часть дня, там светло, но сейчас уже увеличился продолжительность светового дня, то есть видно, что там нету снега, например, на улицах, да, мы знаем, что недавно в Донецке выпадал снег, то есть это или после, или до этого, но, может, это там утро, но уже когда есть солнце, и поэтому сложно там оценивать движение особого сильно не видно. Другое дело, что очень интересно, что вот снимают именно в центре города, не только там где-то окраины, где ведутся боевые действия, то есть получается, что аэроразведчики украинские видят все, что происходит в Донецке, грубо говоря, до мельчайших подробностей, и могут там отслеживать перемещение отдельных людей, транспортных средств и всего остального.
Ну, интересен, конечно же, вопрос, а что российские войска могут видеть на подконтрольной Украине территории, но видео таких, по крайней мере, мы не встречали
вот
пока.
Да, мы следим постоянно за всякими видео, которые публикуют и в российских телеграм-каналах и так далее. Может быть, такие видео не публикуют специально, чтобы там не раскрывать свои какие-то разведданные, которые они получают, но часто, наоборот, публикуют такие вещи, чтобы показать, что вот мы технически можем совершать такие действия, следить и так далее. Но российских видео я такого качества и такую не встречал. Ну, разве что где-то из района боевых действий, когда используются такие маленькие тактические дроны, естественно, там они снимают прямо там над окопами или над боевой техникой, но это совсем другое дело.
Спасибо тебе. Это был Александр Демченко. Ну, видео более подробно вы можете рассмотреть либо у нас в телеграм-канале, кто подписан на Донбасс Реалии, либо у Мадяра. Можете там подробнее посмотреть, если Донецк – это ваш город, и вам интересно. Действительно, очень много деталей города там видно. Спасибо, Саша. Мы идем дальше. Какие шансы у Украины на успех в весеннем контрнаступлении? Насколько истощены сейчас войска России? О вызовах НАТО и текущей ситуации на поле боя Заряна Степаненко, моя коллега, пообщалась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Пане генеральний секретар, почнімо з того, що союзники по НАТО твердять, готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Тож хотіла б запитати, на 13-му місяці повномасштабної війни з'являєтеся, надаючи Україні військову допомогу?
Головний виклик, звичайно, полягає у тому, що ця війна зараз стала війною на виснаження. Це означає, що нині відбувається битва логістики, а полягає вона у доставці боєприпасів, зброї та припасів на лінію фронту. Спочатку ми вичерпували власні запаси, але, звісно, є межа того, як далеко ми в цьому плані можемо зайти. Тож зараз ми також наполегливо працюємо над збільшенням виробництва, щоб гарантувати, зможемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки робити це надалі надзвичайно важливо. Це буде трагедія для України, якщо президент Путін переможе. Але це також небезпечно для союзників по НАТО. І це моє послання усім нашим союзникам. Ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні.
Як ви оцінюєте нинішню ситуацію на полі бою і як бої, зокрема за Бахмут, за Авдіївку, вплинули і продовжують впливати на українські збройні сили і російську армію?
Перш за все, я хотів би ще раз висловити своє захоплення. Я неабияк вражений якістю, мужністю та рішучістю українських збройних сил. Вони вразили весь світ. У лавах же російського війська бачимо низький бойовий дух, техніка часто погана, підготовка не надто вражає. Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях, але водночас бачимо те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно, тому вони кидають тисячі й тисячі військ, багато з яких погано оснащені, погано навчені. Але, звісно, це завдає шкоди, і вони можуть завдати втрат і українській стороні. Росіяни втрачають набагато більше солдатів, тому що вони просто не мають якісного обладнання і командування, на відміну від українців. Але це також означає, що ми не повинні недооцінювати Росію, оскільки вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ. Для мене це лише ще один аргумент на користь того, щоб ми підтримали Україну, допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам.
Вам відомо, що Україна планує почати контрнаступальну операцію. Її анонсовано на весну. Яким уявляєте можливий результат? І, на вашу думку, чи повністю обладнана українська армія для початку цієї операції і для досягнення успіху в ній, зокрема?
Війни за своєю природою непередбачувані. Думаю, зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна і як вона буде розвиватися протягом цього року. Я також глибоко переконаний, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, щодо нового наступу, мають ухвалювати українці, які перебувають на місцях, а відтак найкраще володіють ситуацією. Наша відповідальність як членів НАТО полягає у тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій. І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також забезпечуючи навчання на високому рівні. Навчання, щоб в українців була можливість використовувати усю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники, зокрема бойовими танками.
Which allies are now providing, including the battle tanks.
Наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, і як це може вплинути на хід війни загалом?
Я би обережно розмірковував про ймовірність такого сценарію. Вважаю, наша відповідальність полягає у тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде. Те, чого б ми хотіли, це бачити Україну, яка в змозі звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів. Знову ж таки, Україна сама вирішує, які умови для переговорів прийнятні, який прийнятний результат. Але ми знаємо, те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із силою на полі бою. Отже, якщо хочемо шляхом переговорів досягти рішення, при якому Україна завтра переможе, як незалежна суверенна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку сьогодні.
Чи вірите ви, що Україна здатна звільнити Крим військовим шляхом, і чи готові союзники по НАТО підтримувати Україну в цьому напрямку політично і практично?
Ми заявили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо право України на самооборону або захист української території. Це право закріплене в статуті ООН. Безсумнівно, те, що ми зараз бачимо, це загарбницька війна проти України, і ми підтримуємо право України на самооборону. І будемо це робити стільки, скільки знадобиться.
К нам присоединяется Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра «Стратегия-21». Павел, приветствую вас в нашей студии.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Будем подробнее разбираться с тем, что изменяется сейчас на фронте и с помощью западных союзников. Ну и давайте начнем с нового пакета помощи от США. На 500 миллионов долларов одобрен новый пакет военной помощи. Ну и что там? Там боеприпасы для Patriot и Хаймарс, артиллерийские снаряды 155 миллиметров и 105, танковые, минометные, ПТРК ТОВ и другое. Но мы слышали за последние две недели основные позиции США по поводу нового оружия, которое Украина хотела бы получить, это, в общем-то, отказ в АТАКАМС и отказ в F-16, по крайней мере, на данном этапе. Как вам кажется, почему, наряду с тем, что США очень упорно, вот уже второй месяц заявляют о том, что будет контрнаступление и есть у Украины хороший потенциал для него, почему они видят контрнаступление именно с таким пакетом вооружения и согласны, собственно, вы с этим или нет, что этого будет вполне достаточно?
Вполне достаточно никогда не бывает ни наступления, ни в обороне. Всегда оружия надо больше, и потребности вооруженных сил всегда больше, чем может обеспечить промышленность, чем военно-промышленный комплекс. Даже вместе с союзниками в данном случае мы наши возможности, возможности наших партнеров недостаточны. Так, по крайней мере, видится нашим военным. Понятно, что за океаном это видится несколько по-другому, тем не менее очевидно и безусловно наши военные партнеры, партнеры военнослужащие, которые тесно работают с нашими, опять же, с нашей военной логистикой, с нашим генеральным штабом, не просто так определяют содержание этих пакетов. Вот даже по последнему американскому пакету очевидно, когда мы первые боеприпасы, что наиболее важно, боеприпасы для Патриота, то есть мы ждем Патриота, и уже к ним комплекты ракет идут, и американцы дают еще дополнительные. Это значит, что предполагается очень высокая интенсивность применения этих зенитно-ракетных комплексов. А напомню, что это, ну, наверное, самое мощное ЗРК, что у нас будет. Нельзя сказать, что есть, но это будет. артиллерийские боеприпасы. 155 мм, 105 мм – это большие калибры и средние калибры, во-первых, к тому оружию, которое мы уже имеем, и накапливаются количественно именно для значительного, я бы не сказал перевеса, но хотя бы для паритета, необходимого для проведения наступательной операции. Танковые боеприпасы идут не только 120 мм, а это Абрамсы, это Леопарды 2, а и 105 мм. Это уже, то есть, расчет идет на поступление вооруженным силам Украины Леопардов-1. У них пушка под 105 мм. То есть здесь тоже смотрят на перспективу. То есть оружие, оно без боеприпасов, ну, это железо. Главное, комплекс – это удар и маневр. Без достаточного количества боеприпасов эффективность того оружия, которое мы получаем, она будет явно недостаточной. ТОУ, ракеты ТОУ – это Брэдли. Это, очевидно, Брэдли – это те БМП, которые передавались и еще передаются в комплекте вот тех броневых кулаков, которые будут с танками стандарта НАТО использоваться. Собственно говоря, зенитные средства, средства дальнего поражения, это для «Хаймарс», это планирующие авиабомбы высокоточные, это снаряды, управляемые снаряды, в том числе для высокоточные снаряды для нашей дальней артиллерии. Это все, что необходимо для ведения наступательной войны. Вопрос авиации, вопрос атакамсов – это вопрос политический. И, ну, мне кажется, окончательно он не будет решен до начала, по крайней мере, до начала. Я не говорю о завершении там каком-то, а до начала нашей контрнаступательной операции. И в случае наступления вооруженных сил Украины политическому руководству наших партнеров придется принимать определенные решения, к которым они пока не готовы. То есть и вопрос самолетов, и ракет, тактических комплексов ближнего радиуса действия не снимается. Он, так скажем, в рабочем процессе, в сложных переговоров, но критической массы пока не достигло, ну, там, для того, чтобы наши партнеры приняли такое решение. И мне кажется, что ключевым переговорщиком в данном случае тоже являются наши вооруженные силы. Их успех.
Ну, то есть Запад видит ключевым для контрнаступления именно формирование этого бронированного кулака, то есть танки в каком-то количестве, когда они уже могут отправиться на фронт, и полная их, ну, как бы упаковка по боеприпасам. Но я так понимаю, что еще не наступила та критическая масса танков, не собрана для того, чтобы они уже непосредственно принимали участие в боевых операциях.
Ну, это сложно сказать. Знаете, командующий определяет состав сил противника, состав своих сил, который необходим для выполнения данной конкретной операции, и исходит именно из этого соотношения, начинать ее или нет. Наступление начнется именно тогда, когда мы будем иметь соответствующую для этого возможности и способности, спроможности, как у нас скажут. Кстати, это не только танки и боеприпасы, это и боевые машины пехоты, это инженерные машины, и разнограждение машины, и целый ряд средств управления, средств связи. На самом деле, вот этот список средств, которые необходимы войскам, в том числе, которые мы берем, к нам поступают от наших партнеров, те, которые мы изготовляем сами или обновляем сами, он достаточно большой. И все это сейчас находится в процессе реанимации, в процессе подготовки к ведению боевых действий. А в значительной мере и уже на этапе боевого слаживания подразделений, частей и соединений. По прикрытию тут у нас определенные есть разногласия с нашими партнерами. Именно почему украинские войска, украинское командование, политическое руководство хотело бы видеть современные самолеты, в частности, образца натовского. Это не только натовские самолеты, да, американские самолеты. Это самолеты несколько иного поколения. Это самолеты поколений, на одно поколение, как минимум, выше тех, которые мы используем сейчас. Мы на МиГ-29 и Су-27 противостоим противнику на Су-30 СМ, на Су-34, Су-35. Это с технической точки зрения это разные уровни возможностей авиации. И если мы побеждаем, то это в первую очередь исключительно за счет мастерства наших мастерства и самоотверженности наших летчиков, а не технической стороны дела. Американцы хотят, чтобы мы прикрывали наши наступающие силы наземными зенитными средствами. Мы считаем, что этого будет недостаточно. Ну, когда найдется компромиссное решение, которое сможет обеспечить надежную противовоздушную оборону наших войск, тем более наших войск наступлений, видимо, можно ждать радикальных военных решений.
Ну, то есть, когда, например, министр обороны США Остин говорит о том, что первоочередное для Украины – это ПВО, правильно я понимаю, что он имеет в виду фронтовую ПВО? Потому что, когда он это сказал, ну, люди, как правило, у нас ассоциируют ПВО с ракетными атаками, с тылом, но, насколько я понимаю, там уже неплохо все прикрыто, да, у России очень низкая эффективность обстрелов, они теряют множество ракет и дронов, но Остин говорит именно про что? Про зенитные установки, про ПВО малого радиуса именно против российских самолетов, правильно?
Но тут речь идет не только про малого и среднего радиуса ЗРК, но и дальнего радиуса действия, потому что, но в первую очередь нам необходимо насытить войска, нашу оборону средствами противовоздушной обороны, потому что фактически за, ну, в общем, за весь этот период максимально, как мы могли, мы всю ПВО сосредотачивали как объектовую, чтобы сберечь наши города, нашу инфраструктуру государственную, войска прикрывались преимущественно. Я не говорю, что только переносными зенитно-ракетными комплексами ЗРК ближнего радиуса действия. А вот буквально неделя, две, три назад россияне в очередной раз продемонстрировали, что этого явно недостаточно, используя планирующие авиабомбы для ударов по Авдеевке и по Сумщине, по Белопиллю, причем групповых ударов, чем продемонстрировали вот эту брешь в нашей обороне, когда их авиация применяет средства поражения, не заходя в зону действий нашего ПВО. И эту проблему надо решать, потому что в условиях наступления она будет еще на порядок острее выглядит.
А расскажите подробнее, да, про планирующие эти бомбы, то есть как с ними борются, сбивают непосредственно саму бомбу или носитель, потому что действительно все чаще и чаще Россия их применяет, и сейчас заговорили про даже очень мощные бомбы УПАП-1500, которые у них в небольшом количестве, но есть.
Ну, суть сводится к тому, что эти планирующие авиабомбы, а даже иногда их вариация как управляемые авиабомбы, ну, это модификация обычных ФАБов, фугасных авиабомб с некоторой их доработкой. Ну, для планирующей чуть проще, крыльчатку там поставить, а для управляемой авиабомбы там нужно еще GPS или какую-нибудь другую инерциальную систему наведения для повышения точности стрельбы. И тогда это позволяет использовать обычные фабы, эти же старые фабы, для ударов в глубину нашей обороны. Когда носители поднимаются на 10-12, ну, иногда 14 километров вверх, то дальность применения этих бомб, ну, до 25 километров достигает. Что позволяет осуществлять пуски вот именно за пределами зоны наших ПВО. С ПЗРК авиабомбу не собьешь. Поэтому нужно уничтожать самолеты. А для того, чтобы уничтожать эти самолеты, необходимо комплексы, которые могут, соответственно, комплексы дальнего радиуса действия. Это С-300, Патриот было бы вообще здорово, но я понимаю, что это недостижимо. Ну, хотя бы 300-ки С-300В, их у нас тоже недостаточно. И тактику применения обсуждать нет смысла. Возможно, хотя бы блуждающий дивизион, он уже напугает в определенной степени противника, собьет его тактику.
А если сравнивать эти российские планирующие авиабомбы с джедемами, которые Украина получила и, как говорят, воздушные силы уже применяют по позициям противника, то за кем тут преимущество, да, джедем, он как бы намного лучше оснащен или нет, и тогда, ну, украинские носители, они в зоне риска, когда они запускают эти планирующие бомбы?
Ну, здесь иногда да, иногда нет. Во-первых, планирующие авиабомбы — это неуправляемая авиабомба, то есть ее сбросили, она планирует примерно в том направлении, в каком рассчитал это штурман самолета. А управляемая бомба, авиабомба, она имеет несколько более сложную конструкцию, когда хвостовик, он может изменять траекторию ее движения, ну и, соответственно, она для повышения точности, она оснащена соответствующей головкой самонаведения, ну, или GPS-наведением, ну, вот как в частности те бомбы, которые мы получаем от наших партнеров. Более того, те бомбы, авиабомбы, которые нам передают наши партнеры, они еще одну такую доработку имеют, как стартовый ускоритель, пороховой ускоритель, который, ну, позволяет... На первом этапе он еще придает ей скорости, и, соответственно, дальности применения. То есть наши бомбы, вот именно эти наши бомбы, они превышают противника бомбы, которые использует пока противник, по дальности и по точности. Ну, это наше небольшое, я бы сказал, преимущество качественное, которое враг пытается преодолеть за счет количества. Ну, иногда количество бьет качество, но не всегда. И понятно, что наши летчики находятся в такой же зоне риска, как и летчики противника, если он подтянет, соответственно, свои средства противовоздушной обороны ближе к линии фронта. Это такое вот противостояние, и вот именно в том числе поэтому нам нужны более современные носители, самолеты, которые могут применять весь, в том числе могут применять весь спектр ракетно-бомбового вооружения стандартов НАТО.
Последнее уточнение вот в вопросе дальнобойности, когда генерал Милли, начальник Объединенного комитета начальников штабов США, объяснял, почему не Атакамс в своем последнем заявлении, он сказал, что все-таки это, ну, такое эксклюзивное американское дефицитное оружие, что не могут они себе позволить именно это оружие сейчас отдавать, но, мол, мы подыщем другие варианты. Вот в этом контексте вы оптимистично или пессимистично настроены, что эти другие варианты неплохие для армии Украины могут США все-таки найти, и что это? Это тоже должно должны быть ракеты для РСЗО, или, может быть, это будет речь идти о каких-то дальнобойных дронах, потому что секретарь СНБО Данилов говорил, вот недавно писал в своем твиттере загадками, что скоро будет дрон на 3000 километров вглубь России.
Ну, первое, все-таки Милли – это военный. И он мыслит как военный, он не принимает политических решений. Если высшее руководство страны приняло такое политическое решение, что дан какой-то тип оружия не передавать Украине, ну, генерал может противопоставить этому ничего не может, может попытаться вместе с нами думать об альтернативных вариантах. Естественно, равнозначной альтернативе баллистической ракете, тактической баллистической ракете не существует. Ну, вспомните, когда россияне нас обстреливают теми же кинжалами или искандерами, или точками У даже, то это дело плохо, потому что перехватить их очень сложно. Другое дело крылатые ракеты или дроны. Соответственно, атакам мы можем, ну, можем заменить. И Милли, возможно, имел в виду наши дальние беспилотники, а ударные, которые уже Украина или кто-то продемонстрировал применение по силам противника в глубине их обороны, те же переоснащенные, усовершенствованные рейсы, это беспилотники фоторазведки когда-то были, которые применяли, ну, переоборудованы в ударные дроны. Другие ударные дроны, которые на меньшее расстояние, но весьма успешно применялись по объектам противника в Крыму, в Белгородской области, в ближнем зарубежье. Вот. Но ни беспилотник, ни крылатая ракета не могут сравниться по своим возможностям, дозвуковая крылатая ракета не могут сравниться с баллистикой. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы мы могли наладить производство того же «Гром-2», да, оперативно-тактического ракетного комплекса, который так и не дошел к началу войны, к серийному производству. Возможно ли это? Я не знаю. Но было бы, конечно, здорово. С другой стороны, видимо, американский генерал имел в виду и возможности наших партнеров. Но опять же, мне мне кажется, если американцы сдерживаются от передачи ракетного оружия, то, скорее всего, они указывают, ну, на партнерские, ну, беспилотные авиационные системы.
Я напомню, что с нами Павел Лакичук, военный эксперт Центра «Стратегия-21». И давайте все-таки посмотрим на фронт, что там сейчас происходит. По Бахмуту ситуация выглядит таким образом, что, ну вот, глядя на сводку, мы понимаем, что в основных точках вокруг города, где российские войска имели прогресс на протяжении марта, их все-таки остановили. То есть вот это Орехово-Васильевка, Богдановка, которые к северу от Бахмута, и Ивановская на Константиновской трассе, они там бьются, и никакого прогресса нет. Ну, был период, когда казалось, что они вот довольно высокими темпами продвигаются. Да, вот на карте можно видеть, что с севера это кольцо, оно так угрожающе сужалось, но сейчас прекратило сужаться, но вместо этого у россиян прогресс именно в городе. То есть они, судя по всему, сейчас сосредоточены на том, чтобы окончательно выдавить ВСУ из города, и уже на центральной площади идут бои, то есть под контролем Украины западная часть. Павел, как вы видите сейчас их тактику, вот чего они добиваются, чего от них в этом районе ожидать дальше?
Ну, очевидно, первоначальной задачей противника было прорвать нашу оборону. Прорвать оборону им не удалось. Это главная победа Украины. Я не боюсь слова именно победы. Они не смогли прорвать оборону ни в районе Бахмута, ни в районе Авдеевки, ни в районе Угледара, ни в районе Лимана-Кременной. Поэтому дальнейшие действия их с втягиванием тех сил, которые предназначались для развития наступления, они направлены на вытеснение или, ну, в общем, захват населенных пунктов. Это уже не оперативные задачи, это тактические. И если для Путина они политические, то с военной точки зрения, ну, это совсем другой уровень, это ничего не значит. И в ситуации, кстати, и по Бахмуту, и по Авдеевке, когда враг смог вклиниться по флангам на этих населенных пунктах, это была серьезная угроза, потому что не была, это есть серьезная угроза, потому что те гарнизоны, те подразделения, которые ведут оборону и в Бахмуте, и в Авдеевке, могли попасть в окружение. Сейчас наше командование смогло серьезными усилиями стабилизировать фланги. И это самое главное. Это значит, что угроза окружения группировок значительно уменьшилась. Но если враг сможет вытеснить наши войска из Бахмута, из Авдеевки, ну, политический праздник наконец-то в Кремле будет. Но этот праздник дорого им обошелся и дорого им обходится. И он не будет иметь такого, ну, результата, как ожидал противник. С другой стороны, наши войска, удерживая вот эти точки, Бахмут, Авдеевку, с нашей стороны, если посмотреть, они находятся в таких ковшах. А если посмотреть со стороны противника, это наоборот выступы, вклинивание наших сил в его ряды. И я ничего не исключаю, я не исключаю варианта, что они удерживаются именно с целью для, как плацдармы для будущего нашего контрудара на востоке.
Максар показал недавно новые снимки в «Вашингтон-Пост» в Крыму, где, как оказалось, Россия выстроила новую сеть укреплений, достаточно больших. Они идут вдоль побережья Черного моря, там рвы, артиллерийские орудия. И в районе Сиваша целая сеть окопов, в некоторых местах длиной 900 метров. Павел, вот это зачем? Зачем так далеко в тылу? То есть, похоже, что очень много сил сосредоточили сейчас россияне именно на защите Крыма. То есть, они ожидают такого прорыва украинской армии. И как вообще еще российская армия готовится к возможному контрнаступлению Украины? Как она себя пытается усилить сейчас?
Ну, те фортификационные сооружения, которые сооружают противник в Крыму, я бы разделил их на три группы. Первое – это фортификация северо-крымского полуострова. Базой для нее являются те фортификационные сооружения, временные, полевые, которые противник начал сооружать и соорудил в 2015-2016 годах, когда, захватив Крым, он сформировал на севере Крыма такую на ротационной основе мощную группировку сил, официальным задачей которой была оборона Крыма в случае возможного наступления вооруженных сил Украины. Ну, как в 2022 году оказалось, эта группировка в первую очередь предназначалась для поражения, наоборот, на юг Украины. И, ну, за год эти, ну, почти 7-8 лет эти укрепления были обжитыми, так скажем, мощными, и там достаточно потужная, мощная линия обороны. За год она немножко подрасхлябалась, но то, что противник ее возобновляет, это свидетельствует о том, что они действительно ждут нашего наступления на юге, освобождения Херсонщины и Запорожья, и с дальнейшим выходом на Крым, наступление на Крымском полуострове. И тут мы видим следующую группу укреплений. Это на Керченском полуострове, на востоке Крыма, Крымского полуострова, Керченский полуостров, вот этот восточный аппендикс, вот он разделен еще одной линией обороны полевых фортификационных сооружений, которые такими спешными темпами создаются. Но это о чем может говорить? О том, что даже, даже формируя оборону Крыма на севере, противник не уверен, что он сможет долго удерживать оборону в крымских степях и будет отходить, а может бежать на восток, туда ближе к Крымскому мосту и Керченской переправе. Ну и еще одна есть группа укреплений. Это на пляжах от Черноморского до Евпатории, вот на песчаных евпаторийских пляжах там роют окопы, ставят бетонные эти кабинки туалетные. Тут, честно говоря, я затрудняюсь объяснить практическое значение, потому что, очевидно, Украина не будет осуществлять оперативную десантную операцию на западное побережье Крыма, потому что у нас просто нечем. Ну, и с военной точки зрения это только может, вот, знаете, Черноморский флот в 80-х-90-х годах отрабатывал там задачу, единственная, которая отрабатывалась на командно-штабных играх, это как бы страшная НАТО врывается в Черное море, и там двумя десантными отрядами идет на захват Крыма. Один ДСО идет на Евпаторию, второй на Феодосию, и потом капец. Вот, вот готовятся к вторжению НАТО. Я не знаю, НАТО, по-моему, наступает на севере там сейчас, в районе Выборга. Другой вариант, который не военный, это товарищ Аксенов, гражданин Аксенов, уголовник Гоблин, который, в общем-то, привык дерибанить бюджет, в частности российский, таким образом пытается, ну, состричь купоны с оборонного бюджета, с денег, выделенных на оборону Крыма, а потом быстренько сбежать. Других объяснений.
Ну, да, вот такие версии обороны России в Крыму. Будем за этим дальше следить. Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра «Стратегия-21», был с нами. Спасибо вам за участие. И к нам присоединяется Игорь Тодоров, заместитель главы Координационного совета Общественной лиги Украина-НАТО и профессор кафедры международных студий Ужгородского национального университета. Я приветствую вас. Игорь, хотим разобраться мы с такой новостью, которая пришла о сотрудничестве Украины с НАТО. У Украины появится многолетняя программа сотрудничества с НАТО. Ее вчера поддержали министры иностранных дел стран НАТО и объявил это генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Ну и целью заявлено сближение Украины с НАТО, еще больше стандартов, еще больше поддержки и оперативной совместимости с альянсом. Но в то же время вот Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сказал, что план действий по членству в НАТО больше не актуален. Но мы помним, что долгое время именно ПДЧ считался такими ступенями, которые должны привести Украину в НАТО. Объясните нам, пожалуйста, это теперь двери НАТО больше открыты или меньше открыты? Почему такая перемена?
Дякую вам за питання. Дійсно, вчорашнє засідання Комісії Україна-НАТО, до речі, вперше з 2017 року, до того, ми знаємо, блокували ці засідання представники Угорщини, але тут вже вдалося обійти це вето угорське, і засідання комісії відбулося. Отже, щодо ПДЧ або не ПДЧ. Я нагадаю, що минулого року, наприкінці вересня, Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. І в цій заявці якраз йшлося про те, що ми хотіли б скористатися досвідом Швеції та Фінляндії, які ні без ПДЧ їм було запропоновано членство в альянсі, і, як ми знаємо, вчора Фінляндія стала 31-ю країною членом НАТО. От. І ми теж так хочемо. Хоча тут варто зазначити, що на відміну від Європейського Союзу, де потрібна заявка, з НАТО юридично це зовсім був не обов'язковий крок. справа в тому, що рішення приймаються в альянсі виключно консенсусом, і саме консенсусом всі країни-члени домовляються, що вони запрошують якусь країну в якості нового члена. Так от, щодо можливостей запрошення України. Я б сказав, що мене теж дещо, мабуть, злякало це формулювання щодо багаторічної програми, знов-таки, здійснення реалізації оцих саме стандартів НАТО і таке інше. Тобто виникає дійсно питання, що це новий спосіб якось спригальмувати українське членство. Але насправді все ж таки не все так песимістично, як, можливо, здається на перший погляд. Справа в тому, що сподіватися на скоре швидке членство України в НАТО, на жаль, по меншій мірі безпідставно. Бо ми розуміємо, що ніякого консенсусу щодо України в НАТО не буде, поки триває війна. Бо багато країн так розуміють, що якщо ми в теперішньому стані візьмемо Україну до НАТО, то це буде означати автоматично початок війни Альянсу з Російською Федерацією. Російською Федерацією, на жаль, досі багато країн-членів НАТО просто бояться. Тому дійсно ми не знаємо, скільки років буде тривати війна, скільки часу вона буде тривати. Ми б хотіли, щоб воно було скорше. І дійсно НАТО, окремі країни НАТО, дуже фундаментально допомагають Україні. Вчора пролунала така цифра: 65 мільярдів доларів вже Україна з початку ескалації російської агресії, тобто з кінця лютого 2022 року, отримала. Я думаю, що все ж таки НАТО буде продовжувати діяти у відповідності до обставин. І в цьому контексті я вважаю, що дуже важливо, що запрошений наш президент на вільнюський саміт НАТО, і відбудеться саме знов засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні глав держав та урядів країн Альянсу. І це буде підстава знов-таки визначати конкретні кроки щодо набуття членства. Бо ви розумієте, коли кажуть про відкриті двері, ми це чуємо принаймні вже 15 років. Я нагадаю, що якраз 15 років тому на Бухарестському саміті в його підсумковій резолюції було записано, що Грузія та Україна будуть членами НАТО. Будуть, безумовно, бо двері відкриті. Але зрозуміло, що насправді це дуже складний і непростий рух, бо я ще раз повторюю, що потрібна згода всіх країн. Тобто парламенти країн, членів Альянсу, мають ратифікувати входження нової країни. І ми тепер бачимо, що через позицію Туреччини і Угорщини Швеція поки що не стала членом Альянсу, хоча, безумовно, готова до цього членства. І ще на один момент хотів звернути увагу. В нас в умовах війни люблять повторювати, що Україна вже відповідає стандартам НАТО, що Україна багато в чому перевершує більшість країн, членів НАТО, і що членство України додасть Альянсу. Все це безумовно так. Але Але організація Північно-Атлантичного договору НАТО – це організація демократичних країн. І саме той шлях, який існує відповідно до рішень Вашингтонського саміту 99-го року про те, що всі країни-кандидати мають пройти ПДЧ, це не лише суто безпекові питання, це питання демократії, питання прав людини, судової системи і багато чого іншого.
Ігор, спасибо вам. К сожалению, уже завершается наше время, но поняли мы главную мысль, что все требования, которые выдвигались к Украине по НАТО, они остаются актуальными, да, и по причине только лишь войны и перевооружения мы не можем говорить, что Украина уже соответствует этим требованиям. Ну, посмотрим на саммит, он, напомню, будет в июле в Вильнюсе, и президент Зеленский туда приглашен. Напомню, что вы сможете найти больше материалов, наших статей, видео во всех наших соцсетях. Мы в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Ну, а в эфире увидимся уже завтра в это же время.